Глава восьмая. Меня била дрожь, я промок насквозь, и мне было холодно, очень холодно. Словно все мое тепло украли. С прилипшей к телу одежды капало. С каждым шагом сандалии смешно хлюпали, и через дырку ромбик на носке плевались водой. Я скинул с себя все вещи, свалив их мокрой грудой на изразцовом полу у камина, и под ними тут же образовалась лужа. Взяв с каминной полки коробку спичек, я открыл газ и зажег огонь. Я смотрел на пруд, и в памяти всплывали невероятные вещи. Почему самым невероятным мне казалось то, что у пятилетней девочки и семилетнего мальчика в комнате был газовый камин? Полотенец в комнате не было, и я стоял мокрый, раздумывая, чем бы вытереться. Пришлось взять с кровати тонкое стеганое покрывало и вытереться им, а затем надеть пижаму. Она была из красного нейлона, блестящей в полоску, запекшейся отметины на левом рукаве. Однажды я слишком близко наклонился к камину, и рукав загорелся, хотя каким-то чудом рука осталась нетронутой. На двери висела моя ночная рубашка, почти ненадеванная. И ее тень расползалась по стене во всю ширь, принимая чудовищные очертания при свете из коридора в ночь незакрытой двери. Я надел ее. Дверь отворилась. Сестра пришла забрать из-под подушки свою сорочку. Она стала дразниться. «Ты вел себя очень плохо. Мне даже в одной комнате с тобой быть не разрешают. Я пойду спать к маме и папе в кровать. И папа говорит, мне можно включить телевизор?» У родителей в комнате в углу стоял старый телевизор в коричневом деревянном корпусе. Его почти не включали. На нем дергалось изображение, смазанные черно-белые кадры прыгали и, подгоняя друг друга, складывались в медленную вереницу. Головы людей исчезали внизу экрана, когда сверху на них неторопливо опускались ноги. «Ну и ладно», — ответил я. «Папа сказал, ты испортил ему галстук. И еще папа из-за тебя весь мокрый», — с удовлетворением в голосе продолжала сестра. Урсула Монктон стояла у двери. «Мы с ним не разговариваем», — напомнила она сестре. «И не будем разговаривать, пока ему не разрешат снова выйти к семье». Сестра выскользнула из нашей комнаты, направляясь в соседнюю, к родителям. «Ты не моя семья», — сказал я Урсуле Монктон. «Когда мама вернется, я расскажу ей, что сделал папа». «Ее дома не будет еще 2 часа», — заметила Урсула Монктон. «И потом, какая разница, что ты ей скажешь? Она же ему в рот смотрит, так ведь?» Так оно и было. Они всегда выступали сплоченным единым фронтом. «Не стой у меня на дороге», — пригрозила Урсула Монктон. «У меня тут свои дела, а ты постоянно мешаешь. В следующий раз будет гораздо хуже. В следующий раз запру тебя на чердаке».
«Я тебя не боюсь», — ответил я ей.
Но я боялся. Боялся ее больше всего на свете.
«Жарко здесь», — проговорила она с улыбкой.
Потом подошла к камину, наклонилась и, выключив его, забрала с полки спички. «Все равно ты просто блоха», — сказал я. Она перестала улыбаться. Натянулась до перемычки над дверью. Ребенок так высоко не дотянется. И стащила оттуда ключ. Вышла из комнаты и закрыла дверь. Я услышал, как повернулся ключ, как, щелкнув, сработал замок. Через стенку говорил телевизор. Хлопнула коридорная дверь, отрезав 2 комнаты от всего остального дома. И я понял, что Урсула Монктон спускается вниз. Я подбежал к двери и, сощурившись, заглянул в замочную скважину. Из книжек я знал, что можно карандашом вытолкнуть ключ вниз на лист бумаги и выбраться на свободу. Но ключа в скважине не было. Я заплакал. Окоченевший, все еще мокрый в этой комнате, заплакал от боли, злости и ужаса. Заплакал без стеснения, зная, что никто не войдет и не увидит меня, и не станет обзывать плаксой, как обзывали в школе мальчишек, которые имели глупость расплакаться. В окно мягко забарабанил дождь, и даже это меня не обрадовало. Я плакал, пока слезы не кончились. Потом несколько раз жадно глотнул воздуха и подумал. Урсула Монктон, косматое чудовище из дерюги, червь и блоха, поймает меня, попытаясь я покинуть поместье. Наверняка. Но Урсула Монктон заперла меня. Она не ожидала, что я сбегу. И, может быть, Если повезет, ее отвлекут. Я открыл окно и прислушался к ночным шорохам. Легонько шумел, почти шелестел дождь. Ночь выдалась холодная, а я и так порядком озяб. Сестра в соседней комнате смотрела телевизор. Она ничего не услышит. Я вернулся к двери и включил свет. Прошел по темной комнате и снова забрался на кровать. «Я в постели», — мысленно твердил я. «Лежу в постели и расстраиваюсь. Скоро усну. Я в постели. Я отчаялся. Она победила. И если она захочет проверить, я в постели и сплю. Я в постели, я засыпаю. Даже глаза разлепить не могу. Сон накатывает. Я быстро засыпаю. В постели». Я встал на кровать и вылез в окно. Секунду повисел и спрыгнул на балкон тише тихого. Это было несложно. Пока я рос, я вычитал в книгах столько примеров для подражания. По большей части они и научили меня, что и когда нужно делать, как себя вести. Они были мне советчиками и наставниками. В книгах мальчишки лазили по деревьям. И я тоже лазил, иногда очень высоко, всегда опасаясь свалиться. В книгах забирались в дом и вылезали оттуда по водосточной трубе. И я тоже карабкался и спускался по водостоку. То были старые добрые трубы, тяжелые из железа, привернутые к кирпичной стене, не сегодняшние пластиковые пустышки. Я никогда еще не лазил по водосточной трубе в темноте и под дождем. Но я знал, где зацепиться ногой. Еще я знал, что упасть с высоты в 20 футов на мокрую клумбу не самое страшное. Страшнее было то, что моя труба шла вдоль окна гостиной, где точно сидели у телевизора Урсула Монктон с отцом. Я старался не думать. Я полез на стену у балкона, потянулся и нащупал железную трубу, холодную и скользкую от дождя. Ухватился и, сделав большой шаг к ней, пристроил босую ногу на металлическую скобу, которая опоясывала водосток и крепко держала его на кирпичах. Я двигался вниз, поочередно переставляя ноги и воображая себя Бэтменом, воображая себя сотней героев и героинь из истории про школу. А потом, опомнившись, я принялся воображать себя каплей дождя на стене, на кирпичной кладке, на дереве. Я лежу на кровати, мысленно повторял я. «Меня здесь нет. Нет подо мной этого света, рвущегося из незашторенной гостиной и превращающего дождь на стекле в сетку из блестящих линий и черточек». «Не смотри на меня», — думал я, — «не выглядывай в окно». И я медленно пополз дальше. Так бы я перешел на карниз, но только не в этот раз. Осторожно я преодолел еще несколько дюймов. И поглубже, спрятавшись в тень, подальше от света, с ужасом заглянул в комнату, ожидая встретить взгляд отца и Урсулы Монктон. В комнате было пусто. Горел свет, работал телевизор. Но на диване никого не было, и дверь в коридор была открыта. Я легко перешагнул на карниз, отчаянно надеясь, что они не вернутся и не увидят меня. Потом спрыгнул на клумбу. Мокрая земля была мягкой. Я собрался бежать, бежать без оглядки, но заметил свет большой гостиной, отделанной дубом комнате, которую открывали по особым случаям и куда детям ходить запрещалось. Гардины были задернуты. Они были зеленые, бархатные, в белую полоску. Сквозь щели в ткани просачивался свет, рассеянный и золотистый. Я приблизился к окну. Шторы были неплотно опущены. Я мог заглянуть в комнату и посмотреть, что там делается. Я не очень понимал, что происходит у меня на глазах. Отец прижимал Урсулу Монктон к большому камину у дальней стены. Он стоял спиной ко мне. Она тоже, руками упираясь в огромную каминную полку. Он обхватил ее сзади. Юбка была задрана и моталась у нее вокруг талии. Я толком не понял, что они делали, да и мне было все равно в тот момент. Главное, что Урсула Монктон отвлеклась от меня. Я повернул прочь от щели в занавесках, от этого света, от дома, и босиком бросился на утек в дождливую темень. Хотя было не так уж темно. Стояла облачная ночь из тех, когда кажется, что облака собирают свет дальних уличных фонарей и домов, возвращая его обратно на землю. Я смог различать предметы, как только глаза освоились. Я помчался в конец сада, мимо компостной кучи, по косогору к проселку. Ежевичные шипы кололись и впивались в ноги, но я продолжал бежать. Я перелез через низкую металлическую ограду на проселок. Оказавшись за пределами поместья, я почувствовал, будто бы головная боль, которой я сам, того не подозревая, мучился, вдруг рассеялась. Я тут же торопливо зашептал: «Летти! Летти Хэмсток!» Мысленно повторяя: «Я в кровати, мне все это снится, такие живые сны, я в кровати». Правда, я думал, что в тот момент Урсуле Монктон было не до меня. Я бежал, а перед глазами стоял отец. Его руки, обвившие эту якобы экономку, вот он целует ей шею, вот держит меня в ванне, его лицо сквозь ледяную толщу воды. Я больше не боялся того, что случилось в ванной. Я боялся того, что означал этот поцелуй в шею и отцовские руки, задравшие юбку Урсуле Монктон. Мои родители были единым целым, неприкосновенным и нераздельным. Будущее вдруг стало зыбким. Могло произойти все, что угодно. Поезд моей жизни сошел с рельсов и теперь несся вместе со мной через поля по проселку. Я бежал, и проселочная галька корябала ноги, но мне было все равно. Я был уверен, что скоро это существо, Урсула Монктон, закончит свои дела с отцом. Может, они вместе пойдут наверх проверить меня. Она обнаружит, что я сбежал, и погонится за мной. Я прикинул, если они и станут ловить меня, то на машине. Я покрутил головой в поисках какой-нибудь прорехи в живой изгороди у проселка. Заметил деревянный перелаз, вскарабкался по нему и помчался через луг босой, влипнущий к ногам мокрой до колена пижаме и ночной рубашке. И сердце грохотало в груди, как самый большой, самый мощный в мире барабан. Я бежал, не думая про коровьи лепешки. На лугу ногам было вольготнее, чем на галечном проселке. По траве бежать было радостнее, я острее чувствовал жизнь. Позади пророкотал гром, хотя молнии не было видно. Я перелез через ограду, и нога ушла в податливую, свежевспаханную землю. Я заковылял через поле, иногда падая, но продолжая идти. Снова перелаз, и снова поле, на сей раз невспаханное. Я шел по нему вдоль живой изгороди, боясь выходить на открытое место. Вдруг в темноту прорезал слепящий свет. На проселке показалась машина. Я застыл на месте, зажмурил глаза и вообразил себя спящим в постели. Машина, не затормозив, скрылась, лишь вдалеке виднелись красные отблески фар. Это был белый фургон, который вроде бы принадлежал Андерсон. Теперь проселок казался еще опаснее, и я припустил через луг. Добежал до следующего поля, увидел изгородь из натянутой проволоки. Сквозь такую легко пролезть, и она не колючая. Но только я ухватился за проволочную нить, потянул наверх, готовый нырнуть в щель, как... Меня словно ударили. И ударили со всего маха в грудь. Рука, сжимавшая проволоку, конвульсивно дергалась, ладонь горела, будто я только что локтем врезался в стену. Я отпустил электрический провод и, спотыкаясь, побрел дальше. Бежать я уже не мог, но все равно шел в темноте сквозь ветер и дождь, торопливо пробираясь вдоль изгороди и стараясь не касаться ее, пока не добрался до жердяных ворот. Прошел ворота и устремился через поле в дальний конец, где было потемнее. Деревья, — подумал я, — перелесок, от края поля я держался на расстоянии, на случай, если там меня поджидает электрическая изгородь. Я задумался, куда идти дальше. Как будто в ответ сверкнула молния, и на секунду, а мне больше не нужно было, все осветилось. Я увидел деревянный перелаз и бросился к нему. Вскарабкался, прыгнул и понял, что угодил в крапивные заросли, голые ноги обожгло, пошли колючие мурашки. Но я вновь бросился бежать, бежать, что есть силы. Я надеялся, что не сбился с пути, не должен был сбиться. Еще одно поле осталось позади, и тут я понял, что больше не знаю, где проселок. То есть не знаю, где и я сам. Я знал одно — ферма Хэмстоков в самом конце проселка. Но сейчас я блуждал посреди темного поля, тучи сгустились. Ночь, хоть глаз выколи, шел дождь, пусть уже и не сильный, а в темноте мне мерещились волки и призраки. Я старался остановить свою фантазию, запретить себе думать, но не мог. И позади волков, призраков и ходячих деревьев мне виделась Урсула Монктон. Она грозила, что если еще раз ослушаюсь, будет намного хуже, и она запрет меня на чердаке. Я не был отважным. Я бежал от всего, мне было холодно. Я вымок и заблудился. Я закричал во весь голос. «Летти! Летти Хэмпсток! Ну, отзовись же!» Но ответа не последовало. Да я его и не ждал. Гром заворчал, зарычал, зашелся в низком протяжном рыке. Лев, которого разозлили, и молния засверкала, замигала, как перегоревшая неоновая лампа. В свете зорниц я видел, что поле кончилось. Живая изгородь встала сплошной стеной. Прохода не было. Не было ни ворот, ни перелаза. Кроме того, на другом конце поля, через который я сюда и попал. Раздался треск. Я посмотрел в небо. Я видел молнию в фильмах по телевизору. Длинные, ломаные, ветвистые полосы света поперек тучи. Молния, которую я видел собственными глазами, была простой белой вспышкой сверху, как у фотоаппарата, выжигавшей на окоеме проплешины. Но тогда я в небе увидел не вспышку и не ветвистую молнию. В небе змеился слепящий истинно белый свет. Он то гас, то снова вспыхивал, и его дробные всполохи освещали луг, так что я мог оглядеться. Дождь забарабанил сильнее, и, хлестнув меня по лицу, вмиг перешел в ливень. За считанные секунды ночная рубашка промокла до нитки, но я успел увидеть, или мне только привиделось, дырку в изгороди справа, и, не в силах уже бежать, засеменил к ней в надежде, что она и вправду там есть. Мокрая ночная рубашка хлопала на ветру, наводя на меня ужас. В небо я больше не смотрел и не оглядывался. Но мне был виден край поля, и в изгороди на самом деле была прогалина. Я почти добрался до нее, когда раздался голос.
— Кажется, я сказала тебе оставаться в комнате. И что же я вижу? Ты рыщешь по округе, как моряк-утопленник.
Я обернулся, посмотрел. Пусто. Никого. Я поднял голову. Существо, называвшее себя Урсулой Монктон, висело надо мной в воздухе на высоте примерно 20 футов, и молнии, сверкая, ползли по небу за ней. Она не летела, она плыла, бесплотная, как воздушный шар, а порывистый ветер ее не трогал. Он выл и хлестал меня по лицу. На отдалении ревел гром, и громы поменьше потрескивали и недовольно бурчали. Она говорила тихо, но я мог отчетливо слышать каждое слово, будто она шептала мне в ухо.
— Ах ты, душа дорогуша, испугался. А ведь дело твое дрянь, доигрался. Она улыбалась. И такого широченного и зубастого оскала у человека я еще не видел, только веселья на лице не было. Я бежал от нее сквозь тьму уже, наверное, полчаса, час. Зря я не остался на проселке и побежал в поля. Теперь был бы на ферме у Хэмпстоков, а вместо этого заблудился, да еще и попался. Урсула Монктон спустилась ниже. Розовая блузка была расстегнута. Под ней виднелся белый бюстгальтер. Юбка развивалась на ветру, открывая икры ног. Не похоже было, чтобы Урсула Монктон промокла, несмотря на грозу. Ее одежда, лицо, волосы были совершенно сухими. Она плыла надо мной и тянулась ко мне руками. Каждое ее движение сопровождалось резкой вспышкой угодливых молний, которые сверкали и сплетались вокруг нее. Ее пальцы раскрывались, как цветы в замедленном фильме. Я знал, что она играет со мной, знал, чего она хочет, и ненавидел себя за то, что подчиняюсь ее желанию и бегу. Я был для нее потешной зверюшкой. Она играла так же, как монстр. Толстый рыжий котяра играл с мышью, отпуская ее, и когда та побежит, подцепляя ее когтем и подминая под лапу. Но мышь все бежала и бежала, и у меня не было выбора, и я бежал. Бежал к проему в изгороди, как можно быстрее, бежал мокрый, спотыкаясь и калеча себя. Я бежал, а в ушах звенел ее голос. «Я же говорила, что запру тебя на чердаке. Я запру. Твой папочка теперь меня любит, он сделает все, что я скажу. Я думаю, каждую ночь он будет залезать по приставной лестнице на чердак и выпускать тебя. Он будет волочить тебя вниз по лестнице с чердака и каждую ночь топить в ванне, в холодной-холодной воде. Я скажу топить тебя каждую ночь». А когда мне наскучит, прикажу не вытаскивать тебя, просто держать под водой, пока не прекратишь дергаться, пока в легких не останется ничего, кроме воды и темноты. Я заставлю его бросить тебя в холодной ванне
и ты больше никогда не шелохнешься, а я каждую ночь буду снова и снова его целовать.
Я юркнул в проем и помчался по мягкой траве. Треск молнии и странный резкий металлический запах были так близко, что мороз пошел по коже. И сине-белые всполохи становились ярче и ярче, освещая все вокруг.
И когда папочка, наконец, оставит тебя лежать в ванне, ты будешь счастлив, — прошипела Урсула Монктон, и мне показалось, что ее губы коснулись моих ушей, — потому что на чердаке тебе не понравится. Да, там темно, пауки и привидения. А еще я приведу своих друзей. При свете дня их не видно, но на чердаке они составят тебе компанию, и она будет тебе не в радость. Мои друзья не любят маленьких мальчиков. Они — пауки величиной с собаку, бестелесная старая ветошь. Она вцепится в тебя мертвой хваткой, заберется в мозги, и тут тебе никаких больше историй и книжек, никаких, никогда. И я понял, что мне не показалось. Ее губы касались моего уха. Она плыла позади, так что ее голова была рядом с моей. Поймав мой взгляд, она улыбнулась своей притворной улыбкой, и я замер, как вкопанный. Я едва мог пошевелиться. В боку кололо, я задыхался, сил не было. Ноги у меня подкосились, и я споткнулся и упал. И на сей раз уже не поднялся. По ногам разлилось тепло. Я опустил взгляд и увидел желтую струйку, выбивавшуюся из пижамных штанов. Мне было 7 лет, уже не маленький ребенок, но со страха обмочился, как малышка, и ничего не мог с этим поделать. А Урсула Монктон все висела в воздухе и безучастно наблюдала за мной. Охота была окончена. Урсула Монктон стояла в воздухе, выпрямившись на высоте 3 футов над землей. Я растянулся на спине в мокрой траве прямо под ней. Она начала опускаться медленно, неумолимо, как человеческая фигура на экране сломанного телевизора. Левой руки что-то коснулось, что-то мягкое. Оно тыкалось носом в руку, и я посмотрел туда, боясь, что это паук величиной с собаку. В свете молний, корчившихся вокруг Урсулы Монктон, я увидел темное пятно. Темное пятно с белой отметиной на ухе. Я подхватил котенка, поднес к груди и прижал к сердцу. «Я не пойду с тобой, ты меня не заставишь», — проговорил я. И сел, потому что, сидя, я чувствовал себя не таким уязвимым, а котенок свернулся калачиком поудобней, устроившись в моей руке. «Дорогуша, душа, душа», —
начала Урсула Монктон. Она коснулась ногами земли, в зареве молнии, похожая на портрет женщины в серых, зеленых и синих тонах, а не на живого человека.
Ты же лишь маленький мальчик, я взрослая. Я была взрослой, когда твой мир был шариком из расплавленной магмы. Я могу сделать с тобой все, что захочу. А теперь поднимайся. Я забираю тебя домой.
Котенок, тыкаясь мордочкой мне в грудь, издал пронзительный звук, но не мяу. Я отвел глаза от Урсулы Монктон и обернулся. Через поле к нам шла девочка в блестящем красном дождевике, с башлыком и черных резиновых сапогах, казавшихся слишком большими для нее. Она без страха вышла из темноты, посмотрела на Урсулу Монктон. «Убирайся с моей земли!» — приказала Летти Хэмпсток. Урсула Монктон отступила на шаг, поднимаясь в воздух, и зависла над нами. Летти Хэмпсток подошла и, не сводя с нее взгляда, взяла меня за руку. Наши пальцы сцепились в замок.
«Я не касаюсь твоей земли», — ответила Урсула Монктон. «Прочь с дороги, девочка».
«Ты на моей земле», — отрезала Летти Хэмпсток. Урсула Монктон улыбалась, и молнии в корчах обвивались вокруг нее. Вот так, стоя в потрескивающем воздухе, она была воплощением силы. Она была буря, молния, весь взрослый мир с его мощью и собственными секретами, с этой его дурацкой обыденной жестокостью. Она подмигнула мне. Я был 7-летним мальчишкой с разодранными ногами. Я только что обмочился, а висевшее надо мной существо было громадным и жаждало крови. Оно хотело закрыть меня на чердаке, а когда я ему надоем, оно заставит папу убить меня. Держась за руку Летти Хэмпсток, я чувствовал себя уверенней. Но Летти
была лишь девочка, пусть даже и большая, пусть ей было 11, даже если ей было 11 уже много-много лет. Урсула Монктон была взрослой. И в тот момент было неважно, что она стала живым воплощением каждого монстра, ведьмы, каждого ночного кошмара. Она была взрослой. А когда взрослые выступают против детей, взрослые всегда побеждают.
«Первонаперво, ты должна вернуться туда, откуда явилась. Тебе здесь небезопасно. Ради себя самой ступай обратно», — сказала Летти.
Воздух наполнился странным, мерзким, уродливым, болезненным скрежетом. Я съежился, а котенок, упершись передними лапами мне в грудь, весь подобрался и ощетинился. Он прополз вверх и, вцепившись когтями в мое плечо, зашипел и зафыркал. Я поднял голову на Урсулу Монктон и, только увидев ее лицо, понял, что это был за скрежет. Урсула Монктон смеялась.
«Ступай обратно! Когда твои родные пробили брешь в вечности, я не дремала. Я могла бы править мирами, но я пошла за вами и затаилась, набравшись терпения. Я знала, что рано или поздно путы ослабнут, и я ступлю на истинную землю под солнце горнее».
Она уже не смеялась.
«Все здесь такое хрупкое, девочка. Все ломается так легко. Их желания столь незатейливы. Я возьму от здешнего мира все, что захочется, как пухлощекий ребенок, жадно обрывающий придорожную ежевику».
На сей раз я не выпустил руку Летти и крепче сжал котенка, коготками и иголками уцепившегося за мое плечо. Он в ответ куснул меня с испуга. В бешеных порывах ветра ее голос слышался отовсюду.
«Ты долго меня сюда не пускала, а тут сама притащила дверь. Вот я и воспользовалась мальчишкой, выбралась из клетки. И что ты теперь можешь сделать, когда я уже на свободе?»
Вроде бы Летти не злилась. Она задумалась и предложила.
«Можно сотворить тебе новую дверь. А еще лучше попросить бабушку отправить тебя через океан обратно. Откуда бы ты ни была родом, и как бы далеко это ни было».
Урсула Монктон сплюнула в траву, и там, куда угодил плевок, зафырчал и запенился крохотный шарик огня.
«Отдай мальчишку», — только и сказала она. «Он мой. Я в нем явилась сюда. Я его хозяйка».
«Что ты мелешь? Никому ты тут не хозяйка!» — огрызнулась Летти Хэмпсток. «Не ему-то уж точно!»
Летти помогла мне подняться. Она встала позади и обхватила меня руками. Так мы и стояли. Двое детей ночью посреди поля. Она держала меня, я держал котенка, а над нами и вокруг нас завывал голос.
«И что ты сделаешь? Заберешь его к себе? Этот мир, мир правил, девочка! Мальчишка принадлежит родителям, заберешь его, и они явятся за ним, а родители его принадлежат мне».
«Ну ты и докучала», — проговорил Летти Хэмпсток. «Вот уж пеняй на себя, ты на моей земле, прочь от седла!»
И пока она говорила, по коже засновали мурашки, как от воздушного шарика, когда я тер его об свитер и подносил к лицу и волосам. Все ершилось и щекоталось, мои волосы были мокрыми, но даже и так я чувствовал, как их кончики топорщатся. Летти Хэмпсток крепко обняла меня.
«Не бойся»,
— шепнула она. И я хотел было сказать что-то, спросить, почему я не должен бояться и зачем мне вообще бояться, как поле озарилось. Оно сверкало золотом. Каждая былинка светилась и мерцала, каждый листик на дереве, даже живая изгородь. Свет был наполнен теплом. Мне казалось, будто земля под травяным покровом из первого элемента становится чистым светом. И от этого золотого свечения и сине-белые молнии, все еще трещавшие вокруг Урсулы Монктон, сильно поблекли. Урсула Монктон, пошатываясь, поднималась вверх, словно воздух нагрелся и погнал ее вверх. Летти Хэмпсток прошептала древние слова, и луг взорвался золотым светом. Я увидел, как Урсула Монктон подбросила и унесло, хотя ветра не чувствовалось, но ее швыряло и вертело точно сорванный лист в ураган, так что ветер, наверное, был. Я смотрел, как она кувыркается в ночном небе, а потом Урсула Монктон и ее молнии исчезли.
«Пойдем», — сказал Летти Хэмпсток. «Нужно усадить тебя у камина в кухне и сделать горячую ванну, а то простудишься».
Она отпустила мою руку, перестала обнимать и отстранилась. Золотое свечение таяло медленно-медленно, пока совсем не погасло, рассыпавшись тускнеющими огоньками и искорками по кустам, как после фейерверка в ночь Гая Фокса.
«Она умерла?» — спросил я.
«Нет».
«Она же вернется, и у вас будут неприятности».
«Вполне может статься», — ответила Летти. «Есть хочешь?»
Она спросила, и я понял, что хочу. До этого как-то забыл, а теперь вспомнил. Есть хотелось так, что желудок крутило.
«Дай-ка подумать», — размышляла Летти вслух, ведя меня через поля. «На тебе места сухого нет. Надо найти, во что бы тебе переодеться. Пойду гляну в комод в зеленой спальне. Сдается мне, кузен Япет оставил там кое-какую одежду, когда ушел сражаться в мышиных битвах. Он был не сильно больше тебя».
Котенок лизал мои пальцы своим маленьким шершавым язычком.
«Я нашел котенка», — сказал я.
«Да, вижу. Она, наверное, шла за тобой от самого поля, где ты ее выдернул из земли».
«Это тот самый котенок, которого я тогда вытащил?»
«Ага. Она не сказала тебе, как ее звать?»
«Нет». «А они правда так делают?»
«Иногда, если внимательно слушать».
Прямо перед нами возникли радушные огни фермы Хэмпстоков, и меня обдало радостью. Хотя я не мог понять, как мы с того поля так быстро вышли к дому.
«Тебе повезло», — продолжала Летти. «Еще 15 футов, и там уже поле Колина Андерса».
«Но ты бы все равно пришла», — ответил я ей, — «и спасла меня».
Она сжала мою руку, но промолчала.
«Летти, я не хочу домой», — сказал я. Это было неправдой. Больше всего на свете я хотел домой. Но не туда, откуда сбежал этой ночью. Я хотел в дом, где жил до того, как добытчик опалов покончил с собой в нашем маленьком белом мини, до того, как он переехал моего котенка. Темный меховой шарик прижимался к моей груди. Мне хотелось, чтобы это был мой котенок. И я знал, что он моим не был. Снова начал моросить дождь. Мы зашлепали по глубоким лужам. Летти в своих резиновых сапогах, я босой, с горящими от боли ногами. Добрались до двора. Там стоял резкий запах навоза. И вошли через боковую дверь в огромную кухню.